поздравляю вас, братья и сестры, с дивным праздником сегодня, Казанской иконы Божией Матери. Праздников Пресвятой Богородицы в году очень много. Мы часто собираемся, чтобы почтить ее. И вот осознаем ли мы только сегодня и в каждый праздник ее, что мы приходим к той, которая ждет нас, но не здесь, не на земле. И ждет нас не в храме, она ждет нас там, на небе. И она, как мать всего православного народа Божьего, радеет о том, чтобы в итоге все пришли в Царство Отца Небесного. Отец Небесный благословляет наш путь, а Матерь Божья путеводительница на этом пути. Как-то так сложилось и случилось, что, ну, особенно вот в наше время, преимущественно преподающие Пресвятой Богородице преподают к ней как утешительница, в скорбях помощница. И мы с вами совсем забываем о том, что она одигития. Она прежде и выше всего путеводительница. Она сопровождает каждого из нас с вами, да, в наших земных путях, но не в том и не для того, чтобы по этим путям до смерти дойти, а для того, чтобы в этих путях нам с вами приготовиться к Царству Небесному. Она, ну, Господь благословил ее быть Матерью всех людей на земле, то есть всего человечества. Но мы видим сегодня, что почти 7 миллиардов народу на земле просто не нуждаются в ней. Из них сколько-то миллиардов вообще категорически даже отвергают ее. А сколько-то народу даже вокруг нас, там в городе или еще где-то, вообще ее не признают и не помнят о ней. Сможет ли она в таком случае быть путеводительницей таковых людей? А у них нет никакого пути, они ни в какое Царство Небесное не собираются. У множества сегодняшних людей единственная задача на земле – это земную свою жизнь прожить в достатке, в успехе, да и в собственной успешности, в успехе дела, в собственной успешности. Вот и вся забота. Тогда понятно, что Матерь Божия об этом народе скорбит, коль благословил Господь ее с креста, с Матерью всего человечества. А этого человечества в наши времена огромное количество людей вообще не нуждается ни в каком Царстве Божьем и ни в каком ее участии. Конечно же, она об этом будет скорбеть. И потому мы ее знаем как спорушницу грешных. Только не тех грешных, которые повязли в грехах и знать ничего не хотят. Живут себе земной жизнью, болезнью это о том, чтобы прожить как можно дольше. Очень боятся смерти, не хотят ее, и постоянно ищут каких-нибудь средств и способов человеческих или научных о том, чтобы продлить свою жизнь. Вот поэтому сегодня так все бегают за свое здоровье, радея, выкладывают огромные деньги, как какая-то насмешка сейчас. Врага рода человеческого, князя тьмы над всеми теми таковыми, которые за свое здоровье готовы выложить все последние деньги. Ладно бы, последние, а то еще поназови. Одна порой операция от 100 тысяч до 2 миллионов стоит. И квартиру заложит. Все ради того, чтобы прожить дольше. Проживут-то всего лишь, может быть, лет на 2, 5, на 10, на 15 дольше. Только для чего? Чтобы получить здесь довольство, дольше пожить в неком таком удовлетворении своей земной жизни. Не таковы в грешниках споручницей является Матерь Божия. Споручница же, то есть она поручается Богу, Господу за кого-то. Вот и мы слышим от святого Григория, ученика Василия Нового, что на страшном суде, когда Господь бесчисленное множество мирян определит, мирян, не просто тех, которые не верят в Христа, а и не тех, которые католики или же протестанты, а множество православных, сказано мирян, это речь идет о православных, определит их в гиену, овну, на вечную погибель. И вот тут с поручницей этим грешникам, которых определил Господь как грешников на погибель, с поручницей прибежит, придет Матерь Божия. Но по тому видению, которое, о котором говорит Григорий, она извлечет из этой огромной толпы мирян совсем немного. Тех, за кого она поручается. Они тоже грешники, но она может за них поручиться. Это грешники, которые скорбят. Всю жизнь свою здесь скорбели о том, что они грешники. Плакали о том, что они грешат. Искали быть угодными Богу. Хотели быть совершителями божественных заповедей. А значит, хотели быть любящими. Хотели бы, но вот не случилось. И тем не менее, в этом хотении настолько серьезные и глубоки были в своей здесь земной жизни, что на страшном суде Матерь Божия сама поручается за них. Вот таковая споручница грешных есть у нас сейчас. И к ней, в ее иконе, мы молимся и просим, чтобы она там заступила нас. Не здесь, в общем-то, потому что здесь нам надо искать заступничество Духа Святого. А там она заступила бы нас на страшном суде. На страшном суде. Кого же можно заступить? За кого можно поручиться? А за того, который сейчас здесь, тоже боится этого страшного суда. Если ты памятуешь о часе смертном, ты непременно памятуешь о страшном суде. Час смертный не есть час расставания с земной жизнью. Нет. Час смертный есть выход на путь к встрече или выход на страшный суд. Час смертный — это начало движения твоего на страшный суд. Вот это памятование страшного суда и есть, собственно говоря, памятование о страхе, о смерти, о смертном часе. Но что в нас может это об этом памятовать? Ну, только чаяние, чаяние жизни будущего века. Если ты после страшного суда ищешь жить в будущем веке, жить в любви Божией, и быть самым любящим всех вокруг, этой божественной любовью, чающий жизни будущего века. Он-то и боится не попасть, потому и боится страшного суда. Поэтому-то он-то и думает о части смертном, как о начале своего движения в страшном суду. Если чаяния жизни будущего века нет, откуда же тогда ты будешь бояться страшного суда? Чего, какое тебе дело до него? Подумаешь? А если ты не боишься страшного суда, то чего ж тебе сейчас смерть вспоминать? Ты будешь вспоминать о том, что приближается смерть. Вот это да. Смерть приближается. И ты будешь бояться ее. Потому что у тебя кончается твоя земная жизнь. А с земной жизнью кончаются все твои земные удовольствия, услаждения, радости. Кончается даже твоя любовь. Только не та, о которой идет речь в чайной жизни будущего века. А земная любовь. Любовь, которая здесь, земное любит. Любит покушать, если среди всяких продуктов. Выбирает и говорит, вот эти я люблю, а эти я не люблю. Блюда. Любит еще много чего в жизни земной, всех разных удовольствий, наслаждений, развлечений, книг, фильмов, кино, еще чего-то. Мало того, любит еще и родных и близких, но такой любовью, которая любовь привязанности. Привязался, и все, теперь вот и отвязаться не могу. И боюсь умереть, потому что а как же тогда я без них? Или же кого потеряю, какое горе, конец жизни, потерял кого-то, кому привязался. Любовь ли это? Ну, это мир сей называет это любовью. На деле это не любовь, это просто привязанность. Душевная привязанность. Да, богатство душевных дарований. Может быть, очень богатая привязанность. Но это привязанность, которая его привязывает к тебе и тебя привязывает к нему. А про любовь Господь говорит, что она, наоборот, дает свободу. Любовь, она освобождает. Уж про чувственную любовь вообще речи нет. Которая на самом деле, я очень много сегодня, практически все сегодня живут этой чувственной любовью. Что сказать в супружестве, что между родителями и детьми, детьми и родителями. И здесь всюду распространилось чувственная любовь, но на деле это никакая не любовь, это просто чувственное наслаждение друг другом, услаждение друг другом. Здесь нет любви. Поэтому она так переменчива. Сегодня от одного получаю наслаждение, завтра от другого. Детей народили, этого. От этого получаю наслаждение ребенка, а от другого не получаю. Вот эти вообще ненавижу. Чувственная любовь, как услаждение, она забирается. Она ненадолго. Поженились, поусладились, а дальше уже и делать нечего друг с другом. А потом и разбегаться пора. Кого-то других нашли, другие услады. Где здесь любовь? Та любовь, про которую говорит апостол, долго терпит. Нет здесь никакой любви. Это чисто услаждение. И разница между услаждением человека, детьми или супругами, либо друзьями, товарищами, которых называем как бы друзей, как бы товарищи. На самом деле, то же самое, что и любим какие-то продукты, или любим какие-то одежды, а другие одежды не любим, другие продукты игнорируем. Любовь не может быть таковой. Любовь, она всех любит. Она не выбирает. Вот этого люблю, этого не люблю. Этого не люблю, потому что он не любит меня. А этого не люблю, потому что они холодные, черствые и гадкие. А этого не люблю, потому что он еще и вредный, противный и злой. Это не любовь. Это откровенное, самоугодливое себе любви. Это эгоистическая любовь, любовь, которой ты любишь тех, которые тебя любят. Но апостол говорит, какая тебе благодать, если ты любишь тех, которые тебя любят. Это язычники так делают. То есть все, весь народ вне страха Божьего живущий, вне попечения Пресвятой Богородицы пребывающей. Он так любит. Которые меня любят, тех люблю. А которые меня не любят, Я всех называю злыми, вредными, холодными, черствыми, всякими такими. Какой ужасно окружает меня народ. Очень злой, очень холодный, очень равнодушный, очень черствый. Это кому же он такой злой, равнодушный, холодный и черствый? А как кому? Ко мне. Это кто же требует, чтобы все вот так любили? Я. Разве есть такая заповедь? Заставь всех любить тебя. Такой заповеди же нет. Заповедь же другая. Люби ты. Значит, это говорится о какой-то такой любви, которая не есть любовь чувственная, которая услаждение. Не есть любовь привязанность, которая есть в ответ. Человек не отвечает взаимностью, начинает ревновать или злиться, или раздражаться, обижаться. Это речь идет о какой-то другой любви. Любви, которую человечество не знает. Ее можно знать только, если ты будешь с Богом. И вот Матерь Божья с креста Господом была благословена быть путеводительницей таковых людей, которые ищут эту любовь. Божью любовь, которая освобождает и ближних твоих, и тебя делает свободным в исполнении деятельной любви твоей. Не чувственной, а деятельной. Той деятельной любви, которая есть нравственное твое здоровье. Но, к сожалению, в нравственном плане все ущербные, все больные. Потому что большинство из нас с вами в детстве недолюблены. Ну, из братьев недолюбленность родителей привела к тому, что либо чувствуя душа, либо равнодушная к людям душа, либо увлеченная всякими разными делами, учениями, знаниями, еще чем-то. А вот у сестер, там, где есть недолюбленность со стороны мам, матерей, сейчас много, очень много таких среди нас, кого в детстве недолюбила мать. Хуже того, оставлял, бросал, еще хуже. Злилась, ругалась, ненавидела. И в этой детской беде, которую человек несет через всю свою жизнь, вольно или невольно, сам того не разумея, человек постоянно ищет, что брат, что сестра, ищет от окружающих любви. Недоимка ищет доимать, то есть добрать любовь. И когда ее не получает, сколько он ищет, сколько он хочет, он и говорит, что вот все вокруг черствые, все такие злые, все равнодушные, все не любят, любви не имеют. Потому что внутренне потребно, чтобы все любили. И тогда приходит к нам Пресвятая Владычица наша, Пресвятая Богородица, которая мать. Она приходит для того, чтобы такую душу и такое сердце, постоянно вопящую, полюбите меня, идти и утешить. И тогда такое сердце припадает к ней, как Пресвятая Богородица, утешительница, как к отраде, которая действительно даст, утешит. Матерь Божья не откажет и утешит. Но не для того, чтобы утешенное дитя и чадо ее теперь ринулось опять в свои вот земные дела и стало продолжать свою земную жизнь. Ведь она, Пресвятая Богородица, ждет нас там, на ней. Она эту земную жизнь измеряет так же, как и Бог измеряет эту земную жизнь, как исчезающую величину времени. По сравнению с вечностью, это бесконечно исчезающая единица времени, все наши 70 исходит. И поэтому стоит ли ради этого воздвигать столько усилий, чтобы утвердить и закрепить эту временную жизнь? Матерь Божия применяет эту временную жизнь для того, чтобы, утешив свое чадо, научить это чадо искать жизнь вечную. И тогда она родит о том, чтобы в нас с вами явился бы страх Божий. И если ты чаешь жизни будущего века, и по этой причине ты боишься страшного суда, и по этой причине ты помнишь час смертный, то в тебе непременно живет страх Божий. А если страха Божьего нету, то ты не будешь иметь памяти о смертном часе. Ты не будешь вспоминать о страшном суде и ужасаться от него. И тем более ты не будешь иметь чаяния жизни будущего века с Матерью Божией. Страх Божий это все дает. Он признак того, что ты имеешь все три. И чаяние, которое есть главное твое внутреннее, глубокое намерение и желание. И страх перед страшным судом. И отсюда память о несмертном часе. Придите чадо, послушайте меня каждый день. На каждой литургии мы слышим этот псалом. Страху Господню научу вас. Страху Господню. Дабы ты каждое утро, когда ты читаешь символ веры и заканчиваешь последними словами чая жизни будущего века, ты действительно имел бы это чаяние. Имел бы живое от страха Божьего. Но если ты читаешь просто так равнодушно, если ты осуществлен только лишь первым частям символа веры, или какой-нибудь средний член какой-нибудь веры в единую святую церковь, например, более-менее живо и сознательно произносишь, а чай жизни будущего века ты произносишь совсем равнодушно, хладнокровно, значит, страха Божьего нет. Остановись. Удержись на словах символа веры. Остановись на этих последних словах и испытай себя самого. Почему ты так легко и просто произносишь эти слова, не имея никакого реального чая? Ты говоришь чаю, а не имеешь этого чая. Ты говоришь чаю жизни будущего века, а не имеешь страха перед страшным судом. Ты немножко сознаешь о том, что будет страшный суд, а в части смертной вообще не вспоминаешь. Как о начале перехода к страшному суду. Значит, псалом, в котором мы сегодня слышим слова, «Придите, послушайте меня, страху Господню научу вас», ты пропускаешь и эти слова тоже. «Придите, — говорит Господь, — послушайте меня». Ты не идешь и не слушаешь. Страху Господню, говорит Господь, а ты не имеешь потребности в нем. Научу вас, говорит Господь, а тебе научу, другому надо учиться. Кто же тогда ты? На днях мы с вами встретились с апостолом Фомой на вечерней службе в Евангелии. Он как ученик Господень был и преданный, и верный. Преданный даже до смерти. Если Господь пошел туда, где его убьют, пойдемте и мы с ним вместе тоже умрем. Преданный ученик. Мало того, верный ученик, потому что учение Господне он принимал. Он участвовал в этих благословениях Господне, когда Господь отправлял того, другого, третьего, проповедовать Царство Божие. Он шел, учил Царство Божие. Потому что учение Господне, как ученик он воспримет. И дело Господне, которому учил Господь как учитель, он тоже воспринял. Он был искренним учеником Христа. Поэтому горевал, когда его не стало. Но почему он не смог обрадоваться известию других учеников о том, что они видели Господа воскресшего? Он не был, он был учеником, а не был чадом. Чада Божьего не был. Божьим чадом, то есть чадом Бога. И когда Господь, явившись к ним, когда они собраны были, позвал его всем, чадом, дай мне твою руку. Он позвал его всем, чадом. И в этот момент встрепенулось что-то, и все вскрылось, открылось в фоне. Он воскликнул. Не воскликнул так, как это Магдалина сказала когда-то, когда увидела Христа воскресшего. Учитель. Он воскликнул: Господь мой, Бог мой. Потому что он учеником учителя уже был и скорбел, и не верил всем остальным, что Господь воскрес. А он чадом не был. И вдруг, когда Господь обращается к нему чадом, всем, он вдруг стал, коснувшись чада. И поэтому воскликнул: Господь мой, Бог. И с этого времени началось его апостольское уже служение. Он уже проповедовал действительно Царство Небесное. Ведь не только он, но и все апостолы, и вся церковь сегодня, и каждая служба сегодня нам об одном только извещает – о Царстве Небесном. И каждый праздник Пресвятой Матери Божией говорит тоже о нем же, о Царстве Небесном. И пробуждает в нас это внутреннее устроение наше, чтобы мы стали чадами Божьими. Всем обращается к нам церковь на каждой службе – чада. Божий чад, откликнись. И Матерь Божья тогда всякое такое чадо подхватит и сделается ему путеводительницей. Она поведет его путями Господними, путями в Царство Божие. Вот такую Пресвятую Богородицу мы сегодня празднуем. К ней, таковой путеводительницы нашей, мы сегодня преподаем. И я заступничество в наших Господних путях к Царству Небесному мы ищем, имеем и в благословениях ее всегда живем. Аминь.
Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!